эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 28 сентября. В Тхинвали, Сухуми, 8, Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская мечта предложила президенту Георгию Маргвелашвили наложить вето на принятую конституцию.
То, что мы видим со стороны президента и его администрации, это просто возмутительно. Это часть очень плохой, грязной пиар-кампании.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сменил глав ведущих государственных СМИ, новые руководители из числа его сторонников.
Сама по себе такая попытка репутацию руководства республики, конечно, не делает лучше. С другой стороны, на что у власти имеет право правительство проводить какую-то свою информационную партию.
В Абхазии обсуждают добровольную сдачу властям Павла Ардзинба, подозреваемого в организации покушения на жизнь экс-президента самопровозглашенной республики Александра Анквава.
Явка с повинной, смягчающие обстоятельства, плюс хорошие адвокаты, плюс договоренность с властями предварительная. Все законно, умно и правильно.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Власти Китая распорядились закрыть компании КНДР на территории страны. В Кандагаре убито 12 афганских полицейских. 68 мирных жителей погибли в Донбассе с начала этого года. Власти Китая распорядились закрыть все северокорейские компании на территории страны в течение 4 месяцев. Деятельность совместных с КНДР предприятий за границей будет также остановлена. Как сообщили в Министерстве внешней торговли Китая, эти меры приняты в рамках санкций ООН. На прошлой неделе Китай заявил о значительном сокращении торговли Северной Кореей. Пекин – главный торговый партнер режима КНДР. В середине декабря Китай прекратит импорт северокорейского текстиля. До этого срока должны быть выполнены все обязательства по уже заключенным контрактам. Экспорт в Северную Корею газового конденсата и сжиженного природного газа также значительно сократится. 12 сентября Совет Безопасности ООН принял резолюцию о новых торговых санкциях против Северной Кореи. В провинции Кандагар по меньшей мере 12 афганских полицейских были убиты и 4 ранены в результате тарана контрольно-пропускного пункта крупным внедорожником, начиненным взрывчаткой. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на представителя властей, который уточнил, что нападение произошло в районе Маруф, граничащем с Пакистаном, и его осуществил террорист-смертник. Теракт в одном из районов сосредоточения талибов снова демонстрирует опасности, с которыми сталкиваются афганские силы безопасности, особенно полицейские подразделения, на переднем крае борьбы с повстанцами, контролирующими или ведущими боевые действия за примерно 40% территории Афганистана. Инцидент произошел в тот же день, когда исламисты обстреляли аэропорт Кабула во время прибытия министра обороны США Джима Мэттиса в афганскую столицу. Глава правительства Афганистана Абдулла Абдулла сегодня в своем выступлении на индийско-афганской торговой инвестиционной выставке в Нью-Дели по поводу нападений заявил.
Вчерашний террористический акт показывает вызовы, с которыми мы сталкиваемся, но это также показывает, что это может нас немного задержать, но они не могут остановить нас.
Эхо Кавказа. Новости.
Почти 70 мирных жителей стали жертвами вооруженного конфликта в Донбассе с начала 2017 года. Еще 320 человек были ранены. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Александр Хуг, первый заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. За последние сутки пророссийские сепаратисты в Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. Пулевое ранение в ногу получил мирный житель поселка Жованка Донецкой области, передает УНИАН. У погибших или раненых среди украинских военнослужащих не сообщается. По данным ООН, в Донбассе за 3 года войны погибли более 10 тысяч человек, в их числе 3 тысячи мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют в Кремль вооруженной поддержке сепаратистов. Москва официально не признает эти обвинения. Руководители ведущих американских интернет-компаний Google, Facebook и Twitter приглашены дать показания на слушаниях в Конгрессе об использовании их сайтов России для вмешательства в американский избирательный процесс. Первые слушания в Сенатском комитете по иностранным делам пройдут 1 ноября. Законодатели хотят получить от фирм информацию о том, что им известно о рекламной кампании, финансируемой Москвой, в ходе которой на их сайтах и в социальных сетях от имени американских пользователей помещалась реклама, содержавшая фальшивые сведения, целью которой был раскол американского электората. Особое внимание к этому аспекту российских пропагандистских усилий в США было привлечено после публичного признания руководства Facebook. Оно заявило, что в социальной сети во время американской президентской кампании было размещено около 3000 политических рекламных объявлений, рассчитанных на американскую аудиторию, пользователями из России, скрывавшимися под вымышленными именами. В американской прессе также появилось сообщение о том, что Твиттер является инструментом, с помощью которого Кремль активно распространяет фальшивую информацию в интернет-пространстве. Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области – крупнейший удар по обороноспособности Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности страны Александр Турчинов. По его словам, подобного на Украине не происходило с начала конфликта в Донбассе. Турчинов отметил, что в результате пожара уничтожена значительная часть боеприпасов. Произошедшее говорит о том, что Украина не способна охранять свой военный арсенал, подчеркнул секретарь Совета национальной безопасности. Пожар на одном из крупнейших военных складов Украины произошел в ночь на 27 сентября. Снаряды продолжают взрываться до сих пор. Украинские власти оценили ущерб в 800 миллионов долларов. Военная прокуратура Украины расследует дело как диверсию. Следствие не исключает причастность России. Однако никаких следов внешних диверсионных групп следователи пока не нашли.
С новостями был Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бадюришвили. Переходим к темам дня. Грузинская мечта предложила президенту Георгию Маргвелашвили наложить вето на принятую конституцию. Ее представители также выразили желание встретиться с главой государства, но без оппозиционеров. С подробностями Мзия Парисишвили.
Принятый парламентом документ, который должен жить в веках, не выдержал и часы, заявил президент Георгий Маргвелашвили перед встречей с представителями оппозиции. На этой встрече он пригласил и грузинскую мечту обсудить, как быть с принятой два дня назад конституцией и направленную президенту для утверждения. Мечтатели назвали ее идеальной и полноценной документом, который будет служить государству веками. Тем не менее, предложили президенту наложить вето по двум статьям о запрете создания одноразовых избирательных блоков перед выборами и о так называемой бонусной системе распределения мандатов. Эта система позволяет правящей силе получить все нераспределенные по итогам голосования мандаты. Накладывать вето на документ предлагает президенту и оппозиция. Кроме двух пунктов, указанных мечтателями, у них претензии есть и к другим статьям об отмене прямых выборов президента и о переходе к пропорциональной системе выборов лишь в 2024 году. Оппозиционеры предлагают отказаться от смешанной мажоритарной системы уже через 3 года.
С тем, что вето – выход из сложившейся сложной ситуации, согласны все. С этим соглашается принявшая Конституцию грузинская мечта. С этим соглашается, как я понимаю, и оппозиционный политический спектр.
Обратился президент к представителям оппозиционных партий. Георгий Маргвелашвили выразил сожаление, что на этой встрече, несмотря на приглашение, отсутствовали представители правящей силы. Они предложили встречу тет-а-тет. Представители оппозиции предложение и поведение мечтателей назвали неадекватными. Лидер свободных демократов Нино Гогуадзе во всем этом увидела и другое. Грузинская мечта сама написала эту конституцию, сама созвала внеочередные парламентские заседания, сама с собой достигла консенсуса, сама утвердила, сама себе устроила овации, а теперь хочет, чтобы и критику этого процесса, то есть мотивированные замечания президента, сама написала. Это не что иное, как тоталитаризм. Правящей силе свое предложение президенту накладывать вето только по двум пунктам назвали проявлением конструктивизма, а также возможностью для президента, который разделял за все это время недовольство остального политического спектра и гражданского общества, сыграть позитивную роль. Целый день представители грузинской мечты максимально сдерживали себя, чтобы не прибегнуть к привычному методу общения с президентом, публичной критике, обвинения в его предвзятости и политических амбициях. К вечеру обет молчания нарушил лидер фракции грузинская мечта Мамуком Динарадзе.
То, что мы видим со стороны президента и его администрации, это просто возмутительно. Это часть очень плохой, грязной пиар-кампании. Если он наложит вето на статьи, предложенные оппозицией, которые не понравились и Венецианской комиссии, он опять сделает себя посмешищем.
При этом грузинской мечте обходит стороной вопрос, почему не учла изначально рекомендации той же Венецианской комиссии по тем пунктам, которых уже теперь хочет изменить. По словам вице-спикера Гии Вольского, в случае ослушания президента правящая сила преодолеет вето, а потом к весне сама инициирует изменения к поправкам Конституции, лишь по избранным ею двум пунктам. В администрации президента заявили, что он готов встретиться с парламентским большинством. О своем решении президент Георгий Маргвелашвили сообщит попозже. По закону у него до 10 октября есть время утвердить или же наложить вето на документ и с мотивированными замечаниями вернуть его обратно на рассмотрение в парламент. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сегодня сменил глав ведущих государственных средств массовой информации. Назначены новые руководители из числа сторонников Бибилова. За сменой вех наблюдала Жанна Тарханова.
Президент Южной Осетии спустя полгода после вступления в должность освободил от занимаемых должностей руководителей ведущих государственных СМИ, считавшиеся людьми Леонида Тибилова. Уволенные два главных редактора государственных газет Южная Осетия и Хурджарин, Роберт Кулумбеков и Арина Цгоева. Их сменили журналист Александр Килихсаев и зам главного редактора Хурджарин, прозаик Роланд Бязров. Подковерная борьба между Тибиловскими и Бибиловскими эти полгода разворачивалась вокруг кресла директора ГТРК ИР. Сегодня президент сделал выбор в пользу сотрудника телекомпании и депутата парламента от партии «Единая Осетия» Георгия Килихсаева. Главным редактором или заместителем директора ГТРК ИР, по информации моих источников, может стать сотрудница пресс-службы парламента и партии «Единая Осетия» Мадина Валиева, которая несколько лет назад потеряла работу из-за политических разногласий и конфликта с Радой Дзагоевой, ставленницей Леонида Тибилова. Как утверждают источники, Рада Дзагоева около месяца назад написала заявление об уходе по собственному желанию. Сегодня Анатолий Бибилов удовлетворил ее просьбу. Впрочем, председатель неправительственной организации и журналисты «За права человека» Ирина Яновская считает, что, цитата, «Рада Дзагоева была абсолютно открыта к общественникам», говорит Ирина Яновская.
Тем более в такой организации, как журналисты «За права человека». Мы имели площадку, на которой мы могли показывать, рассказывать о проблемах. Я считаю, что это тот самый человек, который понимал, что каждый в обществе имеет право на информацию.
Депутат парламента от партии НХАШ Алла Джоева тоже освобождена от должности главного редактора Главного информационного агентства Южной Осетии РЭС. Ресурс возглавил журналист Юрий Вазагов. Анатолий Бибилов уволил и заместителя председателя Государственного комитета информации и печати Нелли Джусоеву. Эту должность занял Михаил Плиев, ранее руководивший информационно-аналитическим управлением администрации президента. Михаил Плиев мало знаком в журналистских кругах. На работу в администрацию президента Леонида Тибилова его привел одноклассник, представитель президента в парламенте Вячеслав Габозов, тогдашний глава Государственного комитета информации и печати Южной Осетии. Я созвонилась с новым главным редактором информационного агентства РЭС Юрием Вазаговым. Он пояснил, что находится в отпуске, но, цитата, «но особой неожиданностью кадровое решение президента для него не стало. Его кандидатура давно рассматривалась». Юрий Вазагов намерен, цитата, «серьезно пересмотреть информационную политику агентства и привлечь новых авторов», говорит Юрий Вазагов.
Тот сегмент, который занимает сейчас информационное агентство РЭС, необходимо расширить. Сами будет делаться вопрос внутренней и внешней политики Южной Осетии, взаимоотношения с Северной Осетией, с Российской Федерацией, на теме интеграции, естественно.
Юрий Вазагов отмечает, что РЭС старался освещать этот ракурс, но ресурсу не всегда хватало оперативности в подаче материалов. Российский политолог, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев отмечает, цитата, цитата, что каждый раз смена руководителей СМИ при смене власти в государстве говорит о заинтересованности в такой смене.
Сама по себе такая попытка пытаться руководство республики, конечно, не делает лучше. С другой стороны, ну, очевидно, что у власти имеет право, правительство может проводить какую-то свою информационную практику и предлагать какую-то свою повестку. Ведь информация, знания, там, политические оценки расходятся по сетям личных знакомств едва ли не быстрее, чем они расходятся по лентам информагентств.
Николай Силаев отмечает, что Южная Осетия могла бы более энергично работать с осетинскими общинами за пределами республики медийными средствами и рассказывать о каких-то экономических возможностях Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной республике Абхазия активно обсуждают добровольную сдачу властям более 5 лет находившегося в бегах Павла Ардзинба, подозреваемого в организации покушения на жизнь экс-президента Александра Анкваба. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня одной из самых горячих тем для обсуждения в абхазском обществе стала распространенная Генеральной прокуратурой республики вчера ближе к вечеру информация о добровольной сдаче властям находившегося более 5 лет в розыске Павла Ардзинба. Речь об этом практически неизбежно возникала вчера и сегодня при встречах знакомых, и почти всегда люди начинали спрашивать друг друга, что бы это значило, хотя собеседники их обычно вряд ли знали нечто большее, чем задающие этот вопрос. Итак, по сообщению Генпрокуратуры, 26 сентября 2017 года в 16 часов 5 минут Следственное управление Генеральной прокуратуры Республики Абхазия добровольно явился Ардзинба Павел Харитонович, 1951 года рождения, уроженец села Дурибш Гудаутского района, проживающий в городе Гудаута, улица Отерба, 32. Ардзинба П.Х. ранее разыскивался правоохранительными органами и обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных. Далее идет перечисление статей Уголовного кодекса Республики Абхазия, после чего следует: Ардзинба П.Х. задержан, допрошен по существу обвинения и направлен для дальнейшего содержания под стражей ВВС МВД Республики Абхазия. Конец цитаты. Если кто вдруг не в курсе дела, поясню, что Павел Харитонович подозревается в организации покушения на жизнь третьего президента Абхазии Александра Анкваба. Ныне тот депутат абхазского парламента 6-го созыва. 3,5 года продолжался судебный процесс над организаторами и непосредственными исполнителями покушения, пока в апреле этого года судебная коллегия Верховного суда Абхазии не огласила результативную часть приговора в отношении 8 обвиняемых. 2 из них получили по 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, другие меньшие сроки. Что касается Павла Ардзинба, то, как пояснил 12 апреля 2017 года в интервью «Эху Кавказа» начальник судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Даур Амичба, дело в отношении его в суд вообще не направлялось и было приостановлено, поскольку он был объявлен в международный розыск. О нем, человеке, который раньше предпочитал держаться в тени, ходили только слухи. Чего только не рассказывали. То он скрывается в какой-то из стран дальнего зарубежья, то спокойно появляется в Абхазии. При этом не утихали разговоры о нем, как о сером кардинале в нынешней властной команде в Абхазии, стоящем за многими кадровыми решениями. Это имя не раз всплывало на абхазских интернет-форумах, когда обсуждалось то или иное кадровое решение. Но как всплывало? Удивительно, но люди, пишущие под никами, то есть анонимно, все равно предпочитали упоминать его завуалированно. Например, как некоего Павлика Морозова. Разумеется, никакого отношения к пионеру Павлику Морозову эта фигура не имеет. Просто так пользователи шифровали имя Павла Ардзинба. На этот раз, конечно, после вчерашней информации, прибегать к таким иносказаниям смысла уже не было, и первые реакции интернет-пользователей, как в соцсетях, так и на форумах, была растерянность. Типа этого. Странно. Потом пошли иронически недоверчивые комментарии. Человек сам сдался, осознал свою вину. Явка с повинной, смягчающие обстоятельства. Плюс хорошие адвокаты, плюс договоренность с властями предварительная. Все законно, умно и правильно. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что активизация НАТО грозит серьезной дестабилизацией обстановки в Закавказье и угрожает безопасности Российской Федерации, Южной Осетии и Абхазии. В этом контексте, подчеркнул российский дипломат, возрастает важность заключения юридически обязывающих соглашений о неприменении силы между Сухуми и Цхинвали, с одной стороны, и Тбилиси, с другой. О встревоженности Москвы Мурат Гукимухов.
В сообщении МИД России приводится заявление Григория Карасина на женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. Цитирую. «На грузинской территории разворачивается военная инфраструктура Альянса. Регулярно проходят военные учения, масштаб которых возрастает с каждым годом. Внедряются натовские стандарты вооруженных сил и управления ими. Все это грозит серьезной дестабилизацией обстановки в Закавказье и угрожает безопасности Российской Федерации, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. В данном контексте возрастает важность заключения юридически обязывающих соглашений о неприменении силы между Сухумом, Схинвалом с одной стороны и Тбилиси с другой». Конец цитаты. Армянский политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян говорит, что не испытывает оптимизма по поводу женевских дискуссий. По его словам, ожидать возобновления сколь-либо субстантивных переговоров по урегулированию конфликтов чрезвычайно сложно, и в этом смысле женевский процесс скорее мертв, чем жив. Не разделяет он и опасений по поводу возможности активизации НАТО в отношении Абхазии и Южной Осетии. Ему это кажется явным преувеличением. По мнению политолога, ситуация в регионе будет оставаться такой, какова она есть, довольно долгое время, как минимум. В то же время Григорий Карасин – дипломат довольно опытный, поэтому вряд ли стоит думать, что подобные заявления могут делаться просто так, говорит Александр Искандарян.
Что произошло? Мне кажется, это имеет больше отношение к НАТО, чем к Абхазии и к Южной Осетии. Ну, в общем, Грузия пытается интенсифицировать взаимоотношения с НАТО. Были учения, которые проводились на территории Грузии, они два раза проводились совсем недавно. И Грузия пытается и постоянно говорит о том, что она желала бы увеличить объем взаимодействия с НАТО, в идеале получить план до вступления в НАТО. Я опять же не думаю, что такого рода планы имеют шансы на успех, как минимум в среднесрочной перспективе. Но очевидно, реакцией на это может быть и заявление Карасина. То есть мне кажется, что это заявление касается Грузии и НАТО, и их взаимодействия, а не Абхазии и Южной Осетии. Никаких возможностей и вероятностей того, что там будет какой-то конфликт между войсками НАТО или там, я не знаю, какими-то группами и Южной Осетии и Абхазии, не говоря уже о том, что там русские базы находятся, да.
То есть это стандартная реакция на возможное расширение НАТО и не более того?
Да даже не расширение. Даже разговорами о расширении, потому что реальной перспективы расширения НАТО на Грузию просто не существует на сегодняшний день.
Российский политолог Николай Силаев подчеркивает, что и до этих учений НАТО в Грузии о соглашениях, юридически обязывающих стороны к неприменению силы, говорили каждый раз во время встреч.
Пока Грузия не готова такое соглашение заключить, был вариант еще декларации о неприменении силы всех участников женевских дискуссий.
Угроза применения силы существует?
Если оценивать ее вот как вероятность возобновления военных действий, конечно, она невелика. Карасин ведь указывает на то, что интенсивность учений НАТО или двусторонних грузино-американских в Грузии резко выросла за последние годы. Бывшие административные границы Юго-Осетинской автономной области и Абхазской ССР – это та линия, где непосредственно соприкасаются военные машины России и Соединенных Штатов, НАТО и клиента НАТО в Закавказье, то есть Грузии. Ну, плюс к этому тон разговоров Грузии о России в последнее время точно такой же, какой он был в последние годы правления Саакашвили.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Букимуков специально для «Эхо Кавказа». Thank you.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Время обзора абхазской прессы. В Сухуми его подготовила наш корреспондент Анаит Гагарян.
Агентство «Абхазия-Информ» публикует текст выступления секретаря Общественной палаты Нателла Акаба на круглом столе «24 года без войны. Проблемы и возможности», который состоялся 26 сентября в Сухуми. Нателла Акаба считает необходимым продолжить работу по сбору и сохранению свидетельств непосредственных участников и очевидцев драматических событий военного времени, истории людей, переживших ужасы беспощадной и бессмысленной бойни, развязанной грузинскими шовинистами. Она заявила: «Чтобы объяснить себе и миру происшедшее, наши оппоненты используют различные пропагандистские трюки, а мы упускаем шанс доказать миру нашу правоту посредством осмысления истории конфликта, анализа его истоков и признания ответственности Тбилиси за развязывание агрессии и расследование военных преступлений. Когда говорят, что после признания Российской Федерации нашей независимости конфликт исчерпан, я не могу с этим согласиться. Конфликт никуда не делся, он просто перешел в другую стадию. Его иногда называют замороженным, но после августа 2008 года трудно верить в существование замороженных конфликтов, потому что они очень быстро могут размораживаться, как только меняется политический контекст. Следовательно, нам необходимо объединить усилия и донести до международного сообщества всю правду о войне, чтобы разрушить миф об Абхазии, оккупированной России». Виталий Ардзимба, член приходского совета Гудаутского Покровского храма, на страницах газеты «Республика Абхазия» обратился к народу Абхазии с призывом добровольно сдать оружие в месячный срок. Каждый, сдавший оружие, получит денежное вознаграждение. Издание публикует его мнение по поводу криминогенной ситуации в стране. Также, по его словам, необходимо аннулировать все разрешительные документы на ношение оружия лицам, не имеющим никакого отношения к силовым структурам. И это оружие должно быть изъято. Считаю, что все силовые структуры Республики Абхазия, Министерство обороны, СГБ, МВД и уважаемые авторитетные граждане нашей страны, старейшины, представители политических партий, общественных организаций и духовенства, собравшись все вместе, должны проработать программу действий для решения самой важной проблемы, которая не дает нашему обществу развиваться. Эта ситуация тормозит социально-экономическое развитие. Мы с вами живем в мирное время, и никто не имеет ни морального, ни какого-либо другого права носить оружие. Нельзя решать личные, да и любые другие проблемы в нашей с вами жизни при помощи оружия. Народ устал от беспредела. Люди хотят стабильности в нашей с вами жизни и процветания страны, приводит слова Виталия Ардзимба, газета «Республика Абхазия». О культурной жизни республики пишет журналист Надежда Венедиктова на сайте Осарки. Она отмечает, что в последние годы гораздо активнее и интереснее работают театры. Это явление Венедиктова назвала театральным ренессансом. Зритель это почувствовал и потянулся на спектакли с удовольствием, которое трудно было себе представить хотя бы 10 лет назад. Теперь к нам ездят на гастроли из Москвы и собирают полные залы. В музыкальной жизни тоже всплеск. Активно развивается фестивальная культура. Приезжают исполнители вполне приличного уровня из разных стран. Много выставок. Рядом со зрелыми мастерами появляются новые имена, и их немало. Возникла даже художественная площадка «Склад», где регулярно проходят презентации представителей современного искусства со всего мира. Надежда Венедиктова приходит к выводу, что заканчивается долгий период изоляции страны, и Абхазия начинает резонировать в такт общему художественному развитию, сохраняя национальную самобытность. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Вудюришвили. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В Тбилиси половина десятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Администрация президента Украины отказалась предоставить ответ на информационный запрос копию указа главы государства о прекращении гражданства Михаила Саакашвили, сославшись на конфиденциальность. Об этом сообщает Грузия Онлайн со ссылкой на проект «Доступ к правде». Заместитель исполнительного директора Харьковской правозащитной группы Александр Павличенко, отправивший этот запрос, отмечает, что при отказе не был использован так называемый трехсоставный тест – единственное законное основание для отказа в предоставлении информации. Глава самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов освободил от должностей руководителей государственных СМИ, телерадиокомпании ИР, газет Южная Осетия и Хурзарин и информагентства РЕС. Указами президента гостелерадиокомпанию ИР возглавил Георгий Келексаев, газету Южная Осетия, Александр Келексаев, информационное агентство РЕС, Юрий Вазагов и газету Хурзарин Роланд Бязаров. Глава республики также освободил от занимаемой должности заместителя председателя Государственного комитета информации и печати Осетии Нелю Джусоеву. Непрекращающиеся ливни и дожди создали проблемы на западе Грузии, в Аджарии, Гурии и Самегрело. В 5 селах Кабулецкого района Аджарии сошли оползни. Также оползневый процесс наблюдается на центральной автомагистрали, которая соединяет Кабулети с райцентром Гурии Азургети, информируют новости Грузии. Селевые потоки смыли мост и повредили дороги между селами. По данным Кабулецкой районной администрации, из собственных домов были эвакуированы 2 семьи. По словам заместителя главы муниципалитета Кабулети Малхаза Раманадзе, оползни не вызвали жертв и разрушений в районе. Однако из-за этих процессов пострадали 6 семей. Специальная техника работала всю ночь и сегодня с утра, чтобы уменьшить последствия оползня в лесах Какути, Гагмачауре, Легва и Скаврока. По данным аджарского телевидения, не поддается питьевая вода в Цехидзире, Букнаре, Легва и Хуцубане. Обязательный технический осмотр автотранспорта планируется задействовать в Грузии с 1 января 2018 года. Об этом журналистам заявил министр экономики Грузии Георгий Гахария, сообщает общественное телевидение Грузии, информирует новости Грузии. При этом министр подчеркнул, что внедрение техосмотра будет проходить поэтапно. Техосмотр в Грузии был отменен в 2004 году. Это была мера, направленная на борьбу с коррупцией. Несколько лет назад правительство приняло решение вернуть обязательное техническое тестирование автотранспортных средств всех категорий. После отсрочки в 2015 году было заявлено, что техосмотр будет задействован с 2018 года. По данным Минэкономики, планируется внедрить автоматизированную систему единого централизованного управления процесса периодического технического инспектирования. Тбилисский суд заочно вынес приговор Фариду Гурбанову и Олегу Доеву, признав их исполнителем и соучастником убийства в 2015 году бизнесмена Бесо Хардиани. В январе 2016 года стало известно о том, что дело передано в суд. Обвинения были заочно предъявлены гражданину Украины Дометову и гражданину России Доеву.
Спасибо. С новостями из пражской студии был Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. За последние 2 недели в Грузии существенно выросли цены на бензин. Сегодня Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов выступила с заявлением о том, что ценовая политика крупнейших операторов топливного рынка противоречит мировой практике ценообразования. В теме разбирался наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
На сегодняшний день мировые цены на топливо формируются в соответствии с данными международной системы ПЛАЦ, где тонна бензина стоит $578. После уплаты всех налогов в Грузии оптовая цена бензина марки «Супер» на внутреннем рынке находится в районе 1 лари 74 тетри. Розничная цена же на АЗС колеблется в диапазоне 2 лари 30 тетри и 2 лари 40 тетри. Соответственно, маржа реализаторов на уровне 70 тетри с литра топлива. По мнению вице-президента Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Пааты Байрахтари, налицо сговор основных игроков рынка.
Если проанализировать ситуацию на мировых рынках, то местные компании мгновенно отреагировали на повышение цен на сырую нефть, а ведь данная тенденция еще не нашла отражения в котировках международной системы ПЛАЦ. Если на протяжении последнего периода нефть подорожала в среднем на 4%, то грузинские АЗС синхронно повысили стоимость бензина на 7%. На сегодняшний день крупные брендовые компании беспрепятственно работают с очень серьезной маржей. Трудно назвать причины, почему это происходит.
У реализаторов топлива своя версия повышения. По словам главы Союза импортеров и реализаторов нефтепродуктов Ваном Тфралашвили, компании внимательно отслеживают ситуацию, и повышение цен на топливо обусловлено рядом причин.
Во-первых, за последнее время лари значительно подешевел, но основной причиной все же является рост мировых цен на нефть, которые выросли на 15-18%. Разумеется, рынок отреагировал на эту тенденцию. Это официальные цифры, и мы обязаны реагировать. В итоге корректировка произошла несколько раз, в районе 80 тетри за литр. Необходимо подчеркнуть, что повышение цен затронуло не только известные бренды, но и 30 средних и мелких компаний, так что сложно говорить о каком-то сговоре на рынке.
По мнению Пааты Байрахтари, бездоказанная ценовая розничная политика ведущих игроков обусловлена бездействием государства. Эксперт напомнил ситуацию 2015 года, когда агентство по конкуренции усмотрело в действиях 5 ведущих операторов рынка топлива элементы картельного сговора. Сумма штрафов тогда составила 55 миллионов лари. Однако затем все компании оспорили действия антимонопольного ведомства в суде. И в итоге азербайджанская САКАР выиграла суд второй инстанции, вернув на повторное рассмотрение сумму штрафов 14 миллионов 300 тысяч лари.
Надо прямо признать, что нефтяное лобби в Грузии оказалось не по зубам ни одной власти, иначе никак нельзя объяснить, что суд второй инстанции отменил решение городского суда и вернул его на повторное рассмотрение. Фактически этим был перечеркнут прецедент, когда государство ударило по рукам недобросовестным игрокам. Нефтяные игроки не пожалели времени и средств, чтобы переиграть в свою пользу поначалу проигранный спор. Это печально вдвойне, так как ситуация без изменений остается на фармацевтическом и других рынках, где, несмотря на подозрения в ценовом сговоре, реагирование со стороны агентства по конкуренции так и не произошло.
В целом, по словам эксперта, несмотря на появление на рынке до 30 новых игроков, они не оказывают существенного влияния на цены, так как контролируют всего около 18% рынка. Львиная доля импорта также приходится на 5 брендовых владельцев АЗС. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня мир отмечает День борьбы с бешенством. В Тбилисском парке Ваке с утра ветеринары Нацагентства по продовольствию провели бесплатную вакцинацию домашних животных. Об особенностях заболевания, статистических данных и мерах предосторожности говорили на конференции, посвященной этой теме. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
В этом году людей, пожелавших бесплатно привить своих домашних животных, было немного, всего несколько человек. Может, из-за дождя или потому, что день был рабочий, говорит Лаша Авалиани, глава департамента ветеринарии Нацагентства по продовольствию Грузии. Бешенство или рабиес – заболевание с летальным исходом. Само название, которое происходит от слова «бес», звучит довольно устрашающе и неспроста. В древности люди считали, что причина заболевания – одержимость злыми духами. На сегодняшний день лекарства от бешенства все еще не существует. Единственное, что может спасти человека после укуса больным животным – безотлагательная вакцинация. Лаша Авалиани рассказывает о поведении заболевшего животного.
На первоначальном этапе заболевания животное становится агрессивным, проявляет ее без причины. Часто животные начинают бояться света, кидаются на всех и на все. Но бывает и по-другому. Может наблюдаться паралич или животное становится излишне спокойным. Одно нужно знать точно. Через 10 дней после проявления симптомов животное умирает. Что касается человека, если вдруг не обратил внимания на укус, а позже стало известно, что питомец умер, необходимо безотлагательно обратиться к врачу. В случае с бешенством государство полностью финансирует как пробы, так и вакцинацию.
В советские годы в Грузии случаев заражения людей бешенством либо не было вовсе, либо фиксировалось не больше 1-2 в год, рассказывает Паата Имнадзе, заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья. Пик заболевания, по его словам, пришелся на 90-е годы, когда на улицах оказалось множество беспризорных животных. Так, в 1996 году от бешенства в Грузии скончался 21 человек. С нулевых в стране стала наблюдаться положительная динамика, и за последние 3 года бешенством здесь не заболел ни один человек. С одной стороны, люди стали более осторожными в этом вопросе. В год прививки от бешенства делают около 50 тысяч человек, говорит Имнадзе. А с другой, возобновилась обязательная вакцинация беспризорных животных. При этом, продолжает Имнадзе, несмотря на распространенное мнение, что наиболее опасны в этом отношении бродячие животные, большинство вакцинирующихся были укушены питомцами, у которых есть хозяева.
Проблема, к сожалению, в том, что многие хозяева не осознают, если они завели питомца, за ним следует ухаживать соответствующим образом. Если все животные, у которых есть хозяева, будут привиты, проблему будет решить намного проще.
Говорит Имнадзе, вакцина от бешенства была одной из первых вакцин в мире. Ее разработал французский ученый Луи Пастер. Долгое время во всем мире места, где можно было сделать прививку от бешенства, называли его именем – станциями Пастера. Такие были в том числе и в Советском Союзе, говорит Имнадзе. В Тбилиси же по сей день есть улица Пастера. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Другим темам. В Дагестане состоялась громкая отставка. По собственному желанию ушел глава республики Рамазан Абдулатипов. С одной стороны, это вписывается в большую губернаторскую чистку, которую предпринял Кремль за полгода до выборов президента России. С другой стороны, Абдулатипов был весьма неоднозначной фигурой для самого Дагестана. Уход Абдулатипова, другие возможные перестановки на Северном Кавказе и могут ли они как-то изменить жизнь в регионе, Вадим Дубнов обсуждает с российским политологом Денисом Соколовым.
Денис, что означают эти отставки вообще и на Северном Кавказе, в частности в Дагестане?
В Дагестане разговор про отставку Абдулатипова идет уже очень давно, практически почти со времени его назначили, то есть какое-то время и большое достаточно. Были иллюзии, что Абдулатипов будет хорошим президентом, что он поборет коррупцию, что он решит экономические вопросы, что вернет Дагестан правовое поле Российской Федерации. Вот. Но этого всего не произошло, и, собственно, при нем становилось только хуже. Странно, что это только сейчас произошло. Там и возраст, и практически полное неприятие его, ну, почти всеми элитами, и средним классом, и простыми дагестанцами.
То есть вы полагаете, что общая губернаторская чистка стала просто поводом?
Мне кажется, что скорее это некое как бы прикрытие общей чистки. У нас же всегда так происходит в России, что есть какие-то общие тенденции, которые в разных частных случаях используются для решения уже частных проблем и вопросов.
Абдулатипова назначали в период грандиозных планов по наведению порядка, вертолетных операций по задержанию Саида Амирова. Кто мог быть лучше, чем Абдулатипов в этой ситуации, и кто может быть лучше, чем Абдулатипов в этой новой ситуации?
Для тех целей, для которых Абдулатипов был назначен, он свою миссию абсолютно выполнил. То есть он разрушил ту вот герметичность дагестанской власти, которая существовала до него. Он принял правоохранительные органы федеральные, в общем, больше спецслужбы, практически проникли во все сферы деятельности, до уровня района. То есть на сегодня практически вся система как бы сдерживает и противовеса в Дагестане, которая существовала и позволяла республике во многом держаться, сохранять герметичность по отношению к федеральному центру, эта герметичность кончилась при Абдулатипове полностью.
Во время его назначения говорилось много о том, что, возможно, он станет таким регулятором всех кланов, что он сможет установить между всеми группами баланс. И довольно быстро, как мне показалось, стал ясно, что это не получается. А в принципе, возможен такой человек?
Но думаю, что теоретически возможен, но практически реализовать этот проект с учетом интересов и стиля федерального центра невозможно на сегодня. Я думаю, что то, что было возможно сделать на данном этапе, это разрушить плановую систему во многом, то есть фактически то, что ты разрушил, загнать ее в тень. Это сделано было при Абдулатипове. Все основные действующие лица, которые в Дагестане функционировали как варлорды, военно-политические субъекты, они ликвидированы. Либо ликвидированы, либо загнаны почти в латентное состояние. Финансовые потоки все контролируются либо тем, как бы той структурой клана, даже клана назвать сложно, который создал Абдулатипов. Я боюсь, что это очень временная структура. И как раз тот риск, который сейчас существует, то, что она будет демонтирована довольно жестко.
Вы назвали структуру временной. Я правильно понял, что есть риск возрождения того, что было до него?
Я думаю, что то, что было, уже не возродится, потому что условия другие. И баланс разрушен был, и люди уже не те. Другие условия, денег-то нету. Я думаю, что сделать так, чтобы было стало лучше в Узбекистане, тоже никто не сможет. Потому что те деньги, которые сейчас, получается, уходят на коррупцию, их просто не будет на следующем периоде времени. И, собственно, для жителей Узбекистана ничего не изменит. Сильное ухудшение тоже, я думаю, что не будет, потому что уже сложно что-то ухудшить.
Когда мы говорим о кандидате в сменщики или о человеке для Дагестана, мы должны иметь в виду какую-то концепцию для Дагестана? Под какую концепцию этого человека искать?
Четкой концепции нет. То есть есть история о соседней республике Чечни, но я думаю, что все понимают, что такая, что реализация такого проекта в Дагестане практически невозможна. И мне кажется, что идет разговор просто об удержании статус-кво. Довольно глубокое проникновение спецслужб такое вот стать дагестанское общество практически. Контролируются финансовые потоки, контролируется вся коррупция, контролируется все нарушения, которые возможны, все бюджетные контракты и так далее. То есть практически все под контролем, все финансы. Я думаю, что это устраивает федеральный центр. Говорит о том, что сейчас кто-то будет пытаться что-то поменять существенно и концептуально. Но мне кажется, что это, во-первых, очень сложно и почти невозможно. А во-вторых, этого никто делать не будет.
Могут ли поменять ситуацию какие-то внешние силы? Я имею в виду там Чечню или даже, как говорят, все чаще-чаще про Азербайджан.
И про Чечню, и про Азербайджан говорят одинаково часто. Конечно, со стороны Кадырова влияние, особенно даже при Абдулатипове, на Хатаверке и северной части увеличилось. И, собственно, популярность фигуры Кадырова в Дагестане, мне кажется, возросла за время правления Абдулатипова. Вот. Но это вот все в рамках тех процессов, которые так уже идут. Вряд ли кто-нибудь сможет на них сильно повлиять.
Все Северные Осетии тоже говорят о смене руководства. А чем может не устраивать Битаров и каковы шансы того, что прогнозы об его отставке тоже сбудутся?
Ситуация везде примерно похожая. Да? То есть первое или второе, это проблема экономическая, потому что никто не... Вот, это первое. Второе, то, что с точки зрения регулирования отношений внутри элит, тоже пока не очень получается, потому что каждый новый руководитель просто меняет персоналии, которые участвуют в коррупции. И с каждым новым циклом новых руководителей уровень коррупции и ее беспардонность только нарастает. С этим связана ситуация, там, допустим, в Северной Осетии. А в Кабардино-Балкарии, где тоже очень большие экономические проблемы, в полном провале находится, может быть, тоже поводом для каких-то кадровых решений.
Кадровый голод, а по-прежнему наблюдается? Или у Кремля есть какие-то подходы здесь к назначению преемников?
А что решат кадровые перестановки? Что решат сейчас, что могут решить там технократы, что могут решить экономисты, что могут решить силовик на Северном Кавказе, в такой республике, как Дагестан. В той парадигме, в которой все происходит, никаких кардинальных решений быть не может. Сказать, что есть какие-то вот на сегодня, при том уровне развития соотношений сил, да, между силовиками и там, условно оппозицией, говорить о том, что какая-то нестабильность может грозить, сейчас или тоже произведение. То есть вот ситуация уныло стабильная. Вот. Причем на Восточном Северном Кавказе эта унылая стабильность сохраняется при такой латентной практически войне с населением.
Российский политолог Денис Соколов в беседе с моим коллегой Вадимом Дубновым.
Эхо Кавказа.
Инвалиды войны из Грузии, победители игр непобежденных, Invictus Games в решающем волейбольном поединке со сборной Великобритании, военнослужащие ветераны из южно-кавказской страны одолели основателей игр. С победой грузинских участников лично поздравил британский принц Гарри. Эмоционально отреагировало и начальство в Тбилиси. С подробностями Владимир Унанянц.
Победный клич грузинской сборной в канадском Торонто. Ветераны вооруженных сил Грузии, получившие увечья в ходе выполнения миротворческих миссий, сегодня первые среди непобежденных. Золото соревнований по волейболу сидя ветераны завоевали в напряженном поединке с командой Великобритании. Видеоролик, на котором основатель Invictus Games, британский принц Гарри, в обнимку с грузинскими военными празднует их победу, бьет рекорды популярности в грузинском сегменте социальной сети Facebook. Не скрывал эмоций и министр обороны Грузии Ливан Изория, смотревший награждение по телевизору и тут же связавшийся со спортсменами по телефону.
Поздравляю, ребят. Вы очень крутые. Большое спасибо вам за все. Вся Грузия с большой любовью благодарит вас. Да здравствуют сильнейшие среди сильнейших. Молодцы.
Золотые медали грузинским военным вручил лично принц Гарри. В 2016 году, выступая в американском Орландо, грузинские волейболисты сумели добраться до полуфинала. Сейчас представитель британской монаршей семьи особо отметил мужество грузинских спортсменов-ветеранов, сумевших существенно улучшить прошлогодний результат. Капитан сборной майор Бесарион Гудушаури заявил, что был уверен в успехе.
Мы ожидали больших успехов, чем достигли в прошлом году в Америке, в Орландо, и не жалели сил, чтобы прославить нашу родину. Мы готовились целый год. В нашей команде много опытных спортсменов, которые принимали участие в этих играх и в прошлом году. Но есть и новые участники.
Им удалось. Грузинский флаг и гимн увидели и услышали по всему миру. На родине спортсменов ждут и другие награды. Какие именно, пока не разглашается, но министр обороны на комплименты уже не скупится. Ливан Изори отметил особые заслуги членов грузинской сборной перед страной и всем миром.
Эти игры – символ того, что весь мир в долгу перед этими ребятами. И мы делаем все, чтобы у них было больше мотивации как для физического, так и душевного здоровья. Мы, грузины, делим эту ответственность вместе со всем цивилизованным миром. Государство делает все, чтобы у этих ребят и их семей были достойные условия.
Впервые игры непобежденных, созданные по модели паралимпийских игр, состоялись в 2014 году по инициативе британского принца Гарри, служившего в Афганистане и непосредственно знакомого с людьми, испытывающими проблемы с психикой в результате полученных увечий в ходе исполнения воинского долга. Целью организации международных соревнований представитель династии Виндзоров называл именно психологическую реабилитацию военных. И игры непобежденных снискали большой успех. Сама королева Великобритании Елизавета II была тронута мужеством и упорством участников соревнований. Так было принято решение проводить их ежегодно. В 2015 году принц Гарри объединил усилия с тогдашним президентом США Бараком Обамой и его супругой Мишель, которые разделяют его стремление помогать ветеранам войны, получившим физические и психологические травмы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Последняя рубрика нашей программы, рубрика «Панорама». Издатель-интеллектуал, бунтарь, пророк гедонизма. Сибарит – настоящая звезда американской поп-культуры, символом которой стал его журнал «Playboy». 91-летний Хью Хефнер умер в собственном особняке в Лос-Анджелесе в окружении своей семьи от естественных причин. Артемий Троицкий был первым главным редактором российского «Playboy» в конце 90-х годов. Он считает, что Хью Хефнер сделал очень много для свободы слова и особенно для свободы картинок в цивилизованном мире. С ним беседует Елизавета Майтная.
Я думаю, что Хью Хефнер сделал довольно много для свободы слова, особенно для свободы картинок в цивилизованном мире. Фактически Хефнер сделал одну очень важную вещь, которая, пожалуй, до сих пор не успела состариться, а именно он соединил два понятия, которые до тех пор были совершенно разного поля ягоды. Одно понятие – это секс, и второе понятие – это успех. То есть секс всегда считался, скажем, в нашем американском обществе грехом. Это грех, это нехорошо, это постыдно, это надо всячески скрывать. Хью Хефнер первый выдвинул теорию о том, что секс – это на самом деле клево, что это здорово, что это модно, что если у тебя нет секса, то вообще ты какой-то странный просто тип, и вряд ли ты успешный мужчина, если ты не успешен в этом. Вот что Хью Хефнер сделал, на мой взгляд, это историческая заслуга, и заслуга, в общем-то, вполне заслуженная, скажем так. То есть это действительно было важно. В России, собственно говоря, Playboy, конечно, появился уже значительно позже, и в 90-е годы 20 века, в самом конце, уже было более или менее понятно, что такое секс. Журнал Playboy уже был известен в стране, так что не пришлось там открывать какие-то обычные истины. Но, тем не менее, тоже была интересная судьба у русского плейбоя, потому что, с одной стороны, журнал этот жаждали народные массы, поскольку он действительно был сексуальным, эротическим. А массы даже, наверное, хотели, чтобы он был и вовсе порнографическим, чтобы там уж было все по своим местам расставлено. А начальство, с другой стороны, очень боялось журнала «Playboy», поскольку, ну, в общем, был такой жутол, такой настоящий символ американского империализма. Вот. Поэтому приходилось довольно вертко лавировать между настроениями публики и настроениями Госкомиздата и подобных учреждений. И поэтому первые, наверное, год-полтора существования «Playboy» в России проходили в сплошных скандалах, судебных разбирательствах. И я, надо сказать, в них очень активно, с большим удовольствием участвовал. Это, в общем, была, пожалуй, самая занятная, самая живая часть моей работы с «Playboy».
«Playboy» же не только был знаменит тем, что снимал красивых девушек, да, и рассказывал про такую жизнь, но еще и публиковал серьезные интервью там и с Фиделем Кастро, и Мартин Лютер Кинг, и Станислав Лем, Стивен Кинг, Владимир Набоков. Масса, так сказать, знаковых персонажей и там, великих людей нашего времени. И, собственно, этим отличался. То есть он считался как бы журналом для интеллектуалов. В общем-то, да, это его тоже был вторым козырем, как вы считаете?
Да, «Playboy» в 50-е и 60-е годы был вообще в авангарде, можно сказать, всей американской печатной индустрии, поскольку журнал был не только либеральным, развлекательным, эротичным и так далее, но и потому, что это был журнал интеллектуальный. Действительно, там печатались интервью с интересными людьми, причем интервью такие очень пространные, углубленные. И с «Playboy» сотрудничало большое количество знаменитых писателей. Там были и Норман Мейлер, и Труман Капоте, и Габриэль Гарсия Маркес, и вообще кого там только не было из современных авторов. И мне как раз очень нравился именно тот «Playboy». То есть мне нравилась вот эта интеллектуальная и гуманитарная часть «Playboy», поэтому я вполне искренне делал журнал таким, каким я его хотел видеть, а именно секса там было поменьше. Не потому, что это было угодно начальству, а потому что на самом деле, как бы, я считал, что секс занимает в жизни мужчины определенное место, очень важное, очень серьезное, но не все. Вот, и делать весь журнал на стержень исключительно секса, мне казалось, это как-то однобоко и скучно. Вот, так что у меня сотрудничали самые разные русские писатели, даже поэты. Я думаю, что русский «Playboy» был одним из немногих, если не единственным «Playboy» в мире, где поэзия печаталась, скажем, Андрей Вознесенский для нас что-то писал. Ну, потом, к сожалению, эта интеллектуальная струя, что ли, она иссякла в «Playboy», и уже начиная с 80-х годов там было гораздо меньше и глубоких интервью, и интересной прозы. Я имею в виду американский «Playboy». В русском «Playboy» я даже не знаю. Но, в общем, пока я там работал, это был достаточно сознательный журнал. Каков он сейчас, мне трудно сказать, я за ним не слежу.
Но то, что такие авторы привлекались в журнал, это была заслуга самого Хью Хефнера или его образ жизни, его как бы там идеи, которые он нес как бы в общество? Почему они соглашались как бы в таком журнале работать, печататься, как вы считаете?
Знаменитые авторы соглашались сотрудничать с «Playboy» по той простой причине, что это был журнал, во-первых, очень качественный, во-вторых, уникальный, в-третьих, еще и привлекательный для писателей и мужчин, потому что имел дело с красивыми девушками. То есть там было очень много соблазнов для того, чтобы печататься в «Playboy». К тому же журнал в высшей степени популярный, я думаю, что и гонорары тоже были неплохие. Во всяком случае, у нас в русском «Playboy» я знаю, что некоторые наши авторы получали за один рассказ в «Playboy» больше денег, чем они получали в виде аванса за книгу.
Скажите, как вы думаете, вот после смерти Хью Хефнера его дело будет жить?
Ну, дело в том, что сам Хью Хефнер хотел трансформировать журнал, но он, в общем-то, недостаточно радикально, я боюсь, взялся за дело. Поэтому акции «Playboy» все последние годы и даже десятилетия падали. Я думаю, что пик успешности «Playboy» вообще пришелся на 70-е годы, я думаю. Я думаю, что сейчас его сын, который встал у руля компании, то есть у него есть дочь старшая и младший сын. Вот младший сын, которого зовут Купер Хефнер, он, естественно, постарается каким-то образом журнал трансформировать. Что из этого получится, мне сказать, очень сложно, но очевидно совершенно, что в своем теперешнем виде Плейбой представляет собой. Ну, не то чтобы жалкое зрелище, но, во всяком случае, это следы былой роскоши.
Артемий Троицкий в беседе с Елизаветой Майтной. Умер издатель журнала «Плейбой» Хью Хефнер. Рубрика «Панорама». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Кутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.